А Вася Зотов едва ли не с испугом посмотрел на девушку, открыто зовущую его к себе в дом. Она была лишь годика на три моложе его, и если называла по имени-отчеству и на «вы», то не из-за возраста, а из уважения к лейтенантским кубикам. Он понимал, что вкусными обедами из его сухого пайка и теплом от печки дело не кончится. Он заволновался. Ему таки хотелось сейчас взять и потрепать ее доступные белые кудряшки. Но никак было нельзя. Он поправил воротник с красными кубиками в зеленых петлицах. Хоть воротник ему не жал, очки поправил. «Нет, Валь, никуда не пойду. Вообще работа стоит. Ну что ты разболталась?» И надел зеленую фуражку, отчего беззащитное курносое лицо его постражело очень. Девушка посмотрела еще из-под лобья, протянула: «Да ладно вам, Василий Васильевич!» Вздохнула. Не молодо, как-то с трудом поднялась из своего наклоненного положения и, влача ведомость в опущенной руке, ушла. А он растерянно моргнул. Может, вернись бы она еще раз, и, скажи ему твердо, он уступил бы? Но она не возвращалась. Никому тут Вася не мог объяснить, почему жил он в плохо отапливаемой, нечистой избе старухи с тремя внуками и спал на коротком неудобном ларе. В огромной, жестковатой мужской толчее 41-го года его уже раз-другой поднимали на пересмех, когда он вслух рассказывал, что любит жену и думает быть ей всю войну верен, и за нее тоже вполне ручается. Ну, хорошие ребята, подельчивые друзья хохотали дружно как-то дико, били его по плечу и советовали не теряться. С тех пор он вслух не говорил такого больше, а тосковал только очень, особенно проснувшись глухими ночами и думая, каково ей там далеко-далеко под немцами и ожидая ребенка. Но не из-за жены даже он отказал сейчас Вале, а из-за Полины. И не из-за Полины даже, а из-за... Полина, чернявенькая стриженная киевляночка с матовым лицом, была та самая, которая жила у тети Фроси, а работала на почте. На почту, если выдавалось время, Вася ходил читать свежие газеты. Пачками за несколько дней они опаздывали. Так получалось пораньше, и все газеты можно было видеть сразу, не одну-две только. Конечно, почта не читальня, и никто не обязан был давать ему читать, но Полина понимала его, и все газеты выносила ему к концу прилавка, где он, стоя, в холоде их читал. Как и для Зотова, для Полины война не была бесчувственным качением неотвратимого колеса, но всей ее собственной жизнью и будущим всем, и чтобы это будущее угадать, она также беспокойными руками разворачивала эти газеты и также искала крупинки, могущие объяснить ей ход войны. Они часто читали рядом, на перехват показывая друг другу важные места. Газеты заменяли им письма, которых они не получали. Полина внимательно вчитывалась во все боевые эпизоды сводок, угадывая, не там ли ее муж. И по совету Зотова прочитывала морщиматовый лоб даже статьи о стрелковой и танковой тактике в «Красной звезде». А уж статьи Эренбурга Вася читал ей вслух сам, волнуясь. И некоторые он выпрашивал у Полины, из чьих-то недосланных газет вырезал и хранил. Полину, ребенка ее, и мать он полюбил так, как вне беды люди любить не умеют. Сынишке он приносил сахару из своего пайка. Но никогда, перелистывая вместе газеты, он не смел пальцем коснуться ее белой руки. И не из-за мужа ее, и не из-за своей жены, а из-за того святого горя, которое соединило их. Полина стала ему в Кочетовке. Нет, по всю эту сторону фронта самым близким человеком. Она была глазом совести и глазом верности его. И как же он мог стать на квартиру к Вале? Что подумала бы Полина о нем? Но и без Полины не мог он сейчас беспешно утешаться с какой-нибудь женщиной, когда грозило рухнуть все, что он любил. И тоже как-то неловко было признаться Вале и лейтенантам, его сменщикам, что был-таки у него вечернее чтение, была книга, единственная, захваченная в какой-то библиотеке в суматошных путях этого года и возимая с собой в вещмешке. Книга эта была синий толстенный первый том «Капитала» на шершавой рыжеватой бумаге 30-х годов. Все студенческие 5 лет мечтал он прочесть заветную эту книгу. И не раз брал ее в институтской библиотеке, и пытался конспектировать, и держал по семестру, по году. Но никогда не оставалось времени, заедали собрания, общественные нагрузки, экзамены. И, не кончив одной страницы конспекта, он сдавал книгу, когда шел с июньской обходной. И даже когда проходили политэкономию, самое время было читать «Капитал». Преподаватель отговаривал: «Утонете». Советовал нажимать на учебник Лапидуса, на конспекты лекций. И действительно, только-только успевали. Но вот теперь, осенью 41-го, в зареве огромной тревоги, Вася Зотов мог здесь, в дыре, найти время для «Капитала». Так он и делал. В часы, свободные от службы, от всеобыча и от заданий райкома партии. На квартире у Авдеевых, в зальце, уставленном филодендронами и алоэ, он садился за шаткий маленький столик и при керосиновой лампе, не на все дома поселка хватало мощности дизельного движка, поглаживая грубую бумагу рукой, читал. Первый раз для охвата, второй раз для разметки, третий раз конспектируя и стараясь все окончательно уложить в голове. И чем мрачнее были сводки с фронта, тем прямей нырял он в толстую синюю книгу. Вася так понимал, что когда он освоит весь этот хотя бы первый том и будет стройным целым держать его в памяти, он станет непобедимым, неуязвимым, неотразимым в любой идейной схватке. Но немного было таких вечеров и часов, и страниц было записано им несколько, как помешала Антонина Ивановна. Это была тоже квартирантка Авдеевых, приезжая из Лисок, ставшая здесь, в Кочетовке, сразу заведующей столовой. Она была деловая и так на ногах держалась крепко, что в столовой у нее не очень было поскандалить. В столовой у нее, как Зотов узнал потом, совали за рубль в оконце глиняную миску с горячей, серой, безжирной водой, в которой плавало несколько макаронин. А с тех, кто не хотел просто губами вытягивать это все из миски, еще брали рубль за лого, за деревянную битую ложку. Сама же Антонина Ивановна, вечерами велев Авдеевым поставить самовар, выносила к хозяйскому столу хлеб и сливочное масло. Лет ей оказалось всего 25. Но выглядела она женщиной основательной. Была беложава, гладка. С лейтенантом она всегда приветливо здоровалась. Он отвечал ей рассеянно и долго путал ее с прихожей родственницей хозяйки. Горбясь над своим томом, Он не замечал и не слышал, как она, придя с работы тоже поздно, все ходила через его проходной залец в свою спаленку и оттуда назад к хозяевам и опять к себе. Вдруг она подходила и спрашивала. — А что это вы все читаете, товарищ лейтенант? Он прикрывал том тетрадью и отвечал уклончиво. В другой раз она спрашивала. — А как вы думаете, не страшно, что я на ночь дверь свою не закладываю? Зотов отвечал ей, чего бояться, я же тут с оружием. А еще через несколько дней, сидя над книгой, он почувствовал, что, перестав сновать туда-сюда, она как будто не ушла из зальца. Он оглянулся и остолбенел. Прямо здесь, в его комнате. Она постелилась на диване и уже лежала, распустив волосы по подушке, а одеялом не покрыв белых наглых плеч. Он уставился в нее и не находился, что теперь делать. — Я вам тут не помешаю? — спросила она с насмешкой. Вася встал, теряя соображение. Он даже шагнул уже крупно к ней, но вид этой откормленной воровской сытости не потянул его дальше, а оттолкнул. Он даже сказать ей ничего не мог. Ему горло перехватило ненавистью. Он повернулся, захлопнул капитал, нашел еще силы и время спрятать его в вещмешок, бросился к гвоздю, где висели шинели, фуражка, на ходу снимая ремень, отягощенный пистолетом, и так, держа его в руке, не опоясавшись, кинулся к выходу. Он вышел в непроглядную темень, куда из замаскированных окон ни стучевого неба не пробивалось ни соломинки света, но где холодный осенний ветер с дождем, как сегодня, рвал и сек. Оступаясь в лужи, в ямы, в грязь, Вася пошел в сторону станции, не сразу сообразя, что так и несет в руках ремень с пистолетом. Такая жгла его бессильная обида, что он чуть не заплакал, бредя в этой черной стремнине. И с тех пор не стало ему жизни у Авдеевых. Антонина Ивановна, правда, больше с ним не здоровалась, но стала водить к себе какого-то мордатого кобеля, гражданского, однако в сапогах и кителе, как требовал дух времени. Зотов пытался заниматься, она ж нарочно не прикрывала своей двери, чтоб долго слышал он, как они шутили и как она повизгивала и постановала. Тогда он и ушел к бабке полуглухой, у которой нашел только ларь, застланный рядном. Но вот, видно, разнеслась сплетня по Кочетовке. Неужели до Полины дойдет? Стыдно. Отвлекли его эти мысли от работы. Он схватился опять за химический карандаш и заставил себя вникнуть в попутные и опять четким овальным почерком разносил номера транспортов и грузов, составляя тем самым новые попутные под копирку. И кончил бы эту работу, но неясность вышла с большим транспортом из Камышина. Как его разбивать? Дело это мог решить только сам комендант. Зотов дал один зуммер по полевому телефону, взял трубку и слушал. И еще дал один зуммер подольше. И еще долгий один. Капитан не отвечал. Значит, в кабинете его не было. Может быть, отдыхает дома после обеда? Перед сменой-то дежурных он придет обязательно выслушать рапорта. За дверью иногда под Шебякина звонил диспетчеру станции. Тетя Фрося пришла, опять ушла. Потом послышался тяжелый переступ в четыре сапога. В дверь постучали, приоткрыли, звонко спросили «Разрешите войти?» И, не дожидаясь, и, недослышивая разрешения, вошли. Первый гренадерского роста, гибкий, с розовым охолодавшим лицом, ступил на середину комнаты и с пристуком пятки доложил: «Начальник конвоя транспорта 95-505, сержант Гайдуков. 38 пульмановских вагонов, все в порядке, к дальнейшему следованию готов». Он был в новой зимней шапке, ладной долгой шинели командирского покроя с разрезом, запоясан кожаным широким ремнем с пряжкой и звездой, и начищенные яловые были на нем сапожки. Из-за спины его выступил слегка, как бы перетоптался, не отходя далеко от двери, второй коренастый, с лицом одубело-смуглым темным. Он полунехотя поднял пятерню к шлему Буденовки с опущенными, но не застегнутыми ушами и не отрапортовал, а тихо сказал: «Начальник конвоя транспорта 71-628, младший лейтенант Дыгин. 4 16-тонных вагона». Солдатская шинель его, охваченная узким брезентовым пояском, имела одну полу перекошенную или непоправимо изжеванную как бы машиной, сапоги были кирзовые, с истертыми переломами гармошки. А лицо у сержанта Дыгина было набровое челюстное лицо Чкалова, но не молодого лихого Чкалова, погибшего недавно, а уже пожившего, обтертого. — Так, очень рад, — сказал Зотов и встал.